Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Солженицын. Авгиевы конюшни русской истории. Парамонов. История чтения. Эстетика и политика национальных парков. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Маяковский. Футуризм, лирика, агитки. 1918 век спустя.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
Юбилейный для Солженицына год, перевалив за половину, набирает обороты. Вот уже готовый проект памятника Александру Исаевичу. Конечно, никто больше его не заслужил этой чести. Другое дело, что ощущается некоторая двусмысленность праздничных акций. Сама попытка встроить Солженицына в державный ряд страны, которая управляется выходцами из той самой секретной полиции, что держала его и его страну в ГУЛАГе, иногда кажется неловким недоразумением. Впрочем, Солженицын, великий тактик литературной жизни, знал, что делал еще тогда, когда принял награду из рук Путина. Важнее осмыслить огромное наследие Александра Исаевича. «Американский час» уже обращался к этой необъятной теме, пользуясь тем, что наш коллега Борис Парамонов лучше всех, в том числе и лично, знал Солженицына. Сегодня мы поговорим о его самом амбициозном проекте «Красном колесе».
Прошу вас, Борис Михайлович.
Я начну несколько со стороны. Была такая в России замечательная женщина Ариадна Владимировна Туркова-Вильямс, член ЦК Кадетской, то есть Конституционно-демократической партии. Я знал, что существуют и мемуары, написанные в эмиграции, но все не мог добраться до них. А вот недавно обнаружил в сети, ну и, конечно, прочел. Мемуар называется «На путях к свободе» и описывает в основном деятельность Кадетской партии в государственных думах. А недолгий период русского парламентаризма 1906-1917 годы. И вот, читая эти мемуары, я увидел и узнал знакомые сюжеты, именно трактовки этого периода у Солженицына в его «Красном колесе», эпопеи, охватывающие как раз этот период.
И какие трактовки, интересно, ведь известно, что сам Солженицын отнюдь не сочувствовал российскому либерализму вообще и кадетской партии в частности.
Во-первых, трактовка Столыпина. Туркова-Вильямс отзывается о нем, описывает его с чрезвычайным сочувствием и прямо говорит о нем как выдающемся государственном деятеле, гибель которого сорвала реформирование русской жизни. Далее, она и к самим кадетам относится достаточно критично, много говорит об их роковом недостатке, чрезмерном доверии к союзникам слева, каковы и союзниками-то не были, что окружительно сказалось во Второй русской революции. И вот еще один сюжет. Последняя глава мемуаров Туркова-Вильямс посвящена кооперативному движению в России, особенно на селе. Она вообще настаивает на том, что русская жизнь после Первой революции стала радикально улучшаться, на глазах росло благосостояние деревни. И это мне напомнило еще одну главу из «Красного колеса» о деревенской лавке Буякина с живописным перечислением ее многочисленных товаров.
Так вы хотите сказать, что Солженицын свою концепцию русской истории двух революций извлек прямо из Туркова-Вильямс?
Нет, конечно, ведь Солженицын использовал колоссальное количество разнообразнейших источников. Но в книге Туркова я услышал некий камертон, на который настроен и Солженицын, и просто-напросто еще раз обратился к «Красному колесу», еще раз прошелся по его «Тысячелистью», и многое как бы впервые увидел у него.
Ну, тогда, Борис Михайлович, вопрос сходу. Как вы относитесь к этому сочинению в целом? Нравится оно вам или нет? Удача это Солженицына или провал, как считают многие? Сам его объем считают главной причиной видимой неудачи. Кто сегодня такое читать возьмется? И еще, можно ли считать, что Солженицын в «Красном колесе», как это было в «Архипелаге», создал некий новый жанр? И, соответственно, следуя завету Пушкина, судить о художнике по законам, им самим для себя созданным.
Что совершенно точно и сомнению не подлежит, «Красное колесо» не может называться романом или даже серией романов, хотя бы даже историческим романом. Это нечто большее, некий сплав, синтез повествовательных форм. Скорее, жанр его можно определить теми же словами, что помянутый вами архипелаг ГУЛАГ в авторской презентации «Опыт художественного исследования».
Хотя самому «Колесу» другое жанровое определение дает автор. Он его называет так – повествование в отмеренных сроках.
Я бы вот с чего начал. Известно, что в каждом художественном произведении существует материал и стиль. Или, сказать по старинке, содержание и форма. Закон построения художественного текста отнюдь не требует исчерпания привлекаемого материала, предельной его полноты. Это в научном исследовании нужно привлекать весь материал. В искусстве другое. Хрестоматийный пример – фильм «Броненосец Потемкин». Сначала предполагалось дать всю революцию 5-го года. Потом материал ограничили восстанием на Потемкине. А потом и этот материал сократили, закончив фильм на победной ноте – прохождение Потемкина сквозь строй адмиральской эскадры. Получился шедевр.
Еще раз было доказано, что не в материале дело, а именно в стиле, в умелом построении.
Но Солженицын особую задачу поставил в «Колесе» – дать правду об истории русской революции, и не только 17-го года, но и с заходом в 905-й. Его задачей было рассказать правду и, по возможности, всю правду об этих событиях русской истории. Установка была как раз на материал. И этот материал в подаче Солженицына представляет необыкновенный интерес. Это экстракты из стенограмм Думы, это портреты государственных деятелей той поры – Столыпин, Милюков, Гучков, Шингарев, царской семьи, революционеров, Ленин, Троцкий. И вот получилось, что на этом фоне совершенно поблекли герои собственно-романные – Воротынцев с Ольдой Андозерской или Саня с Ксенией или всякие Веронии или Кони. Причем Солженицын не смог найти этим героям, вымышленным или полувымышленным героям, правильного действия. Они у него, странно сказать, заняты тем, что влюбляются. То есть это уже роман в тривиальном смысле слова.
Приходилось читать резко критические отзывы об этих романных линиях «Колеса», особенно о Воротынцеве с Ольдой. Тут уже откровенно смеялись критики, причем высшего ранга, Синявский, к примеру.
Воротынцев вообще фигура выдуманная и неудачно выдуманная. Автор заставляет его думать о противоправительственном заговоре с целью вывести Россию из войны. То есть он наделяет его своими собственными мыслями апостериоре. Не мог полковник генерального штаба думать о прекращении войны. Это мысли самого Солженицына, смотрящего на историю полвека спустя. И эти романные главы теряют правдоподобие. Это искусственная и к истории не имеющая отношения выдумка. Или это Ольда Андозерская, которую автор делает монархистской. Не могла женщина-профессор быть монархистской в 1916 году. Это Солженицын приписывает ей мысли Ивана Ильина, с которыми он сам ознакомился много лет спустя после революции, и которые сам Ильин выработал уже в эмиграции, то есть, опять же, задним числом. В России того времени были две видные женщины-ученые – Добиаш Рождественская, специалист по средневековой истории Европы, и Андрианова Перец, занимавшаяся русским фольклором. Но никакой их идеологии ничего не известно.
Значит, не было живых прототипов у этих солженицынских персонажей? Он их выдумал задним числом?
Ну да. Но вот что еще. Роман Воротынцева с Ольдой занимает непропорционально много места и вообще не работает в общей картине «Колеса». Мне сдается, что тут были у автора мотивы чисто личные, так сказать, контрабанды, проникшие в книгу. Я бы не нашел возможным говорить об этом, если б не сам автор. Солженицын в первой книге своих мемуаров «Бодался теленок с дубом» довольно подробно описал свою персональную драму в период самой острой конфронтации его с режимом, разрыв с первой женой и женитьбы на второй. Отсюда из автобиографии идет этот сюжет «Колеса». Там и так его Солженицын изживает. Причем, что еще, подобные любовные неурядицы он обнаруживает или приписывает другим персонажам «Колеса». И Федор Ковынев у него не может разобраться со своей Зинушей, и даже у Гучкова и Колчака сходный семейный конфликт, и жена, и любимая женщина. У Гучкова, как мы узнаем, был роман с Верой Комиссаржевской немало-немного. Тема эта тяготит Солженицына и повсюду прорывается.
То есть эпопея оказывается, опять же, романом в тривиальном смысле этого слова и жанра.
И вот тут мы должны вспомнить, что уже говорилось в нашей беседе в связи с Солженицыным, когда речь шла о его «Теленке». Мы тогда вспоминали замечательную статью Мандельштама «Конец романа» 1927 года. «Роман невозможен потому, что исчез романный герой», — писал Мандельштам. «Исчезло романное действие, когда герой борется и побеждает. В эпоху господства массовых процессов практика действия сменяется практикой приспособления вот к этим самым массовидным социальным процессам. И мы говорили, что в «Теленке» Солженицын возродил роман, найдя героя, самого себя, в противостоянии этим самым новым внечеловеческим реальностям. Получилось не просто мемуары, а именно роман. Герой есть, и он побеждает. А вот в «Колесе» героев много, но никто не победитель. То есть победитель есть, был, как мы знаем сами из истории, Ленин. И вот тут я вижу ответ на вопрос, а почему Солженицын перестал дописывать «Колесо» в соответствии с уже намеченным планом? И ответ неожиданный, я бы сказал, парадоксальный, потому что Солженицын не захотел представить Ленина победителем. Он символически переиграл историю, остановил ее на апреле, не дал гадам дожить до октября. Это чрезвычайно интересный прием нарративной техники.
Мне это напоминает, уж простите, Тарантино, который в финале своего якобы исторического фильма «Бесславные ублюдки» взял и перестрелял всех фашистов, начиная с Гитлера.
Тарантино Солженицын, я думаю, не смотрел, но сходный прием есть у Набокова в книге «Blend Sinister». Когда его протагонистом становится совсем плохо, автор появляется из-за кулис или спускается с неба и прекращает повествование.
У греков это называлось «бог из машины» и считалось трюком, за злоупотребление которым попрекали Еврипида. Ну а в целом и кратко, Борис Михайлович, еще раз, ваше отношение к «Красному колесу» попросту, нравится вам сочинение или нет?
Я читаю его с громадным интересом, тем более, когда обнаруживаю недостатки конструкции. Солженицын является в «Колесе» не просто автором, но и могучей личностью, неким Гераклом, чистящим Авгиевы конюшни российской истории. Это величественное зрелище, и самые недостатки книги делают понятнее и ближе ее автора.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Лето, наконец, в разгаре. Пора отпусков в Америке для многих означает походы в излюбленные места страны, в ее национальные парки. Если быть точным, то можно привести самые свежие данные статистики. В прошлом году 331 миллиона американцев посетили 58 национальных парков США. Если учесть, что население страны сейчас 325 миллионов, то можно заключить, что дома остались только грудные дети и безнадежные кабинетные ученые. Неудивительно, что изрядная часть американцев встретила в штыки попытки администрации президента Трампа сократить охраняемые территории на западе страны, в частности в штате Юта. Чтобы вполне оценить роль дикой природы в истории, психологии и философии Америки, американский час сегодня вспомнит в рамках нашей архивной рубрики «В тему дня» нашу беседу с поэтом Владимиром Гадресманом об эстетике и этике национальных парков.
Прошу вас, Володя.
«Не то, что мните вы, природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Так писал 170 лет назад Федор Тютчев. Мне вспомнились эти стихи, когда я обдумывал, Саш, сегодняшнюю тему для нашего разговора. Природа. Дикая природа и цивилизация, природа и музей, природа и искусство. И, собственно, эту тему поднимает в своей статье американский эссеист Эдвард Ротштейн, посетивший знаменитый парк Глетчеров в Монтане. Кстати говоря, вы страстный путешественник. По-моему, вы объездили весь мир. Вы там были, в Монтане?
Еще нет, но мечтаю побывать и готовлюсь съездить. Сложность в том, что там лучше всего путешествовать верхом, а у меня никогда не было лошади.
Ну ничего, еще будет. Кстати, у Ротштейна тоже не было. Собственно, он об этом и пишет. Ведь поводом для его рассуждений послужило посещение этого парка. Для городских людей дикая природа в диковинку. Мы ведь предпочитаем с вами асфальтированную дорогу, удобную машину, карты с обозначениями и прочее, и прочее, и прочее. Но вот вопрос, возможно ли сочетание того и другого, то есть дикой природы и цивилизации? Оказывается, что запросто. И вот автор наш пересекает национальный парк Глетчеров на машине и с картой. Справка, кстати говоря. Парк создан в 1933 году, потрачено 3 миллиона долларов. Дорогая по тем временам затея, но она себя оправдала. Возможно, это то, чем и должен быть музей. Музей природы. С дороги, пока вы едете на машине или идете пешком, открываются потрясающие виды. То есть дорога проложена не наугад, а так, чтобы все красивейшие уголки парка обозревались. Но и не только красивейшие, опасные тоже. Автор описывает, как, вцепившись в руль, он едет вдоль обрыва, по левую руку край дороги, он не виден из-за тумана, по правую вертикальная гора. В общем, рискованное предприятие. Затем очередной поворот, и вдруг все сверкает, все прояснилось, все замечательно.
Знаете, Володя, мне нравится идея считать парк музеем. Но давайте решим, в чем специфика такого рода музея?
Понимаете, обычный музей демонстрирует нам что? То, что человек может сделать с природой. А здесь природе предоставлена возможность сделать то, на что она способна без вмешательства человека. Вот в чем разница. То есть человек предоставляет ей право торжествовать.
Да, это благородное признание человека мощи и автономности природы, ее свободы от культуры и цивилизации, свободы от нас, сущности.
Такое отношение близко к тому, что говорили французские энциклопедисты о великом и возвышенном, которая поднимает нас над нами же и одаряет знанием о самих себе. Иммануил Кант говорил, что воодушевление приходит не только от чувства превосходства, но и от сознания того, что не в нашей власти, когда мы встречаем нечто превосходящее наши возможности. Это как раз то, вот о чем мы с вами, Саша, говорим. Музей фокусируется на человеческих возможностях, тогда как природа существует сверх этих возможностей. То есть она снимает ограничения. И в этом смысл заповедника. Не красота как человеческое представление о красоте, но красота как представление самой природы о себе. И здесь много встречается жестокого, грубого, непричесанного.
Понятно. Однако мы знаем, что наша современная консюмеристская культура умеет имитировать девственность природы. И не без успеха. Сегодня философы без конца сетуют на то, как трудно понять, что перед нами – сырая реальность или ее имитация.
Ну, это верно. Вопрос, что сначала, курица или яйцо? Я думаю, что в этом неразрешимом вопросе главное не ответ, но повод все-таки для вот этого разговора, нескончаемого в сущности разговора, то есть для философии. И здесь не обойтись без упоминания американского историка охраны природы Родерика Нэша. Он дебютировал в 1967 году в своей, ставшей вскоре классической книге «Дикая природа и американский разум». В настоящее время он издал порядка 10 книг. Так вот, он явно симпатизирует экологическим бойцам из американских радикальных экологических организаций. Прежде «Земля» — одно название, второе — «Фронт освобождения животных». Ну и названия говорят сами за себя.
Да уж, радикальные названия.
«Прежде Земля». Одна из книг Нэша называется «Права природы», например, в которой он хочет подчеркнуть, что идея предоставления прав природе является краеугольной в современной экологической этике. Есть еще один знаменитый автор, экофилософ Майкл Нельсон, вы, наверное, слышали, который выдвинул аргументы в защиту дикой природы. 30 аргументов. Это просто труд, серьезный труд. И среди этих 30 аргументов есть такие, как аргумент галереи искусств и аргумент вдохновения. Ландшафты – это гигантские галереи искусств. Территории дикой природы – места, где можно понять самую суть эстетического наслаждения. И прежде всего красота – это дикая природа во всех ее видах.
Кто-то говорил, что ландшафты природы не могут быть уродливы, пока они остаются первозданными. Именно такая нетронутая природа питала вдохновение американских романтиков Эмерсона и Торо.
Несомненно. И их сегодняшних интерпретаторов, которые внесли идею дикой природы в контекст постмодернизма. А именно, поиск истины для создания новой мифологии. Это интересно. Речь идет об идеале дикого человека. Аргумент основывается на постулате «дикая природа – душа или лучший источник будущей мифологии. Наше будущее бедно без этого источника мифов». И другие цивилизованные, освоенные зоны уже не могут сослужить такую же службу для создания мифов. Но мне во всех этих дискуссиях вокруг смысла и цели американских заповедников больше всего нравится аргумент, который называется аргументом гипотезы Геи или Земли. Земля сама по себе, как саморегулирующая система, живая, относится к живым организмам. Территории дикой природы представляют собой определенный вид деятельности, необходимых для функционирования всего организма. Ну, точно так же, как функции легких в организме человека. Без легких человек жить не может. Возможно, и Земля не может, да невозможно, а наверняка не может жить без дикой природы.
И эта идея о первозданной девственной природе возвращает нас к основателю культа природы в Америке, моему любимому Генри Торо. Он писал, что история Ромула и Рема, спасенных из кормленных волчицы, не фантастическая легенда. Отцы всех государств, говорил он, достигших могущества, черпали поддержку и силы из подобных источников дикой природы.
Да, это замечательные слова. И раз уж возникли Ромул и Рем, то с неизбежностью возникают строки великого продолжателя Тютчева, со строк которого мы начали нашу беседу о заповедной природе, а именно строки Осипа Мандельштама «Природа – тот же Рим, и отразилась в нем. Мы видим образцы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде рощи».
Singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, watch the waters rise. Listen to the pretty sounds of music as she flies.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1918 век спустя. Маяковский. Футуризм, лирика, агитки.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй Свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1918 век спустя, Маяковский, футуризм, лирика, агитки. В эфире новый эпизод нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1918 век спустя». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. 18-й год был первый год после революции. Год прошел от Октябрьского переворота. В общем, все, кто жили в России в то время, не могли не понимать, что этот год оказался чрезвычайно важным для истории, потому что революция устояла. Она могла не устоять. Вспоминают, что Ленин каждый день зачеркивал в календаре и все время хвастался тем, что вот мы уже продержались больше, чем Парижская коммуна. 18-й год был годом, когда все еще было неясно, советская власть будет или не будет. 1918 год принадлежал к переходному времени. Никто не знал, чем кончится гражданская война, никто не знал, чем кончится весь этот кошмар. И поэты того времени особенно ярко воспринимали именно вот эту вот промежуточность исторического этапа.
Мне представляется, вот сейчас прошло столетие с момента Октябрьской революции, и на Западе, и в России почему-то меньше, чем на Западе, но на Западе появились десятки книг на эту тему, которые с разных позиций освещают это грандиозное по важности историческое событие. И многие из этих книг, и в частности не так давно умерший Ричард Пайпс, один из виднейших американских историков русской революции, и у него есть достаточное количество последователей, которые доказывают, что революция была случайностью, что она могла не совершиться, и что совершенно не было никаких обстоятельств, которые бы сделали ее неизбежной. Так вот, мне именно тот факт, что большевики и Ленин устояли после Октябрьского переворота и в условиях, которые работали против них, а не за них, удержали власть в своих руках, это для меня лишнее и, может быть, самое существенное доказательство того, что Октябрьская революция не была случайностью, что она не была случайным переворотом, вот именно как мы любим иногда именовать это событие, а была закономерным событием, и что Россия, которая многим до сих пор представляется, вот предреволюционная Россия, каким-то таким райским садом, да, и царством благоденствия всеобщего, на самом-то деле была готова к тому, чтобы обрушиться. И ленинские слова, которые нам всем вдавливали в голову относительно того, как ему, скажем, молодой человек сказал ему, какой-то царский жандарм: «Куда вы прете, перед вами стена?» На что Ленин ответил: «Стена-то гнилая, ткни пальцем, она обрушится». Сам Ленин в это, кстати, как выясняется, не очень-то верил, но это произошло, и он почувствовал увидел этот момент, почувствовал его, сумел захватить эту власть, но то, что ему удалось удержать эту власть, как раз доказывает закономерность этого события.
Я слышу вас, но не уверен, что я соглашаюсь с вами, потому что я слышу в этих рассуждениях голос исторической необходимости, а я в историческую необходимость не верю. Помните, нас в школе еще учили, что историческая необходимость, если она существует, тогда не нужно ничего делать, потому что любая партия в поддержку исторической необходимости будет похожа на партию защиты затмения Луны. Я думаю, что история свободная, она могла пойти в любую сторону. И сейчас на наших глазах происходят всегда неожиданные вещи, которые мы не знаем, как их вписать. И мы говорим, ну да, это была вот такая историческая необходимость. Вот арабская весна. Никто ее не мог предсказать. Падение Советского Союза никто не мог предсказать.
Абсолютно.
Один только Солженицын и сказал, что он вернется в свободную от коммунистов Россию. А вот ЦРУ со всем своим гигантским аналитическим аппаратом не могла это предсказать. Да. И поэтому я считаю, что история – это история свободным концом. Но давайте поговорим о людях 18-го года, которые точно не знали, куда все идет и чем все кончится. Более того, они не могли знать, что произошло. Это сейчас мы такие умные и понимаем, что революция была страшным приговором России. Это сейчас мы знаем, как она дорого стоила русскому народу. Но в 18-м году этого никто не знал. В 18-м году никто не понимал, на чьей стороне надо быть. И один из самых ярких поэтов того времени, который был самым ярким революционером того времени, это, конечно, был Маяковский. 125 лет юбилей Маяковского сейчас отмечается этим летом. Я уже, который юбилей отмечаю Маяковского, я помню 100-летний юбилей, который очень широко отмечался, кстати, в Нью-Йорке. Я был на симпозиуме, посвященном творчеству Маяковского, который в американском колледже, Лемон колледж, где были собраны очень яркие американские поэты. Ни один из них не говорил по-русски, но все они знали Маяковского. А один, самый азартный, вскочил на стол и сказал, это Маяковский. А потом соскочил со стола и спрятался под стол. Говорит, а это мы.
Замечательная сценка. Я, вы знаете, хотел бы с чего начать наш сегодняшний разговор о Маяковском? С того, что я прочту его стихотворение, написанное именно вот в этом роковом 1918 году. Называется оно «Ода революции». Оно очень, на мой взгляд, интересное и недооцененное. Мы в прошлом выпуске нашей передачи «Сто лет спустя» обсуждали Мандельштама и его отношение к революции и подчеркивали вот эту амбивалентность Мандельштама по отношению к революции, когда непонятно, он поддерживает революцию или он ее осуждает. И когда думаешь о Маяковском, традиционное представление о нем, что вот уж этот-то человек поддержал, как говорится, и руками, и ногами революцию, и у него было абсолютно однозначное к ней отношение. Нет, все не так просто. Такая грандиозная творческая личность, как Маяковский, она не может быть столь прямолинейной. И мне кажется, что вот это стихотворение, которое я прочитал, что если его внимательно в него вникнуть, то оно как раз и свидетельствует в значительной степени об этой амбивалентности Маяковского. Вот как оно звучит. «Тебе, освистанная, осмеянная батареями, тебе, изъязвленная злословием штыков, восторженно возношу над руганью реемой оды торжественная. О! О, звериная! О, детская! О, копеечная, о, великая, каким названием тебя еще звали? Как обернешься еще, двуликая, стройной постройкой, грудой развалин? Машинисту пылью угля овеянному, шахтеру, пробивающему толще руд, кадиш, кадиш благоговейный, славишь человечий труд. А завтра блаженный стропила соборовый тщетно возносит пощаду моля. Твоих шестидюймовок тупорылые боровы взрывают тысячелетия Кремля. Слава хрипит в предсмертном рейсе, визг сирен придушен на тонок. Ты шлешь моряков на тонущий крейсер туда, где забытый мяукал котенок. А после пьяной толпой орала, уд залихватски закручен в форсе. Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе. Вчерашние раны лижет и лижет, и снова вижу вскрытые вены я. Тебе обывательская, о, будь ты проклята трижды, и мое поэтово, о, четырежды славься благословенная». По-моему, это очень амбивалентное стихотворение. Посмотрите, он ведь тут действительно занимает противоположные позиции. Он называет революцию эту и звериной, и копеечной, и детской, и великой. Сами по себе эпитеты превосходные, прекрасные, поэтические. Нигде больше ни у кого, никакого другого поэта, даже у Мандельштама. Так вот эта вот противоречивость революции не выражена с такой силой, как в этом потрясающем стихотворении Маяковского «Ода революции».
Мне кажется, что Маяковский, как все люди того времени, были потрясены жестокостью революции, как Горький, который ее ждал, как Маяковский, который ее ждал, как Мандельштам, который ее тоже ждал. В конце концов, все были готовы к перевороту, но никто не представлял себе, какая лава выльется на улице городов и деревень. Образы Маяковского, они стандартные. Он так всегда писал. Это громогласный поэт. Он не может иначе. У него все огромное. Вы помните, мы говорили о том, как Чуковский описывал Маяковского. Мне очень понравилось, что это вулкан. И только вулкану может противостоять только шепот Ахматовой. Вот это вот, конечно, замечательное критическое суждение. Но мне представляется, что для Маяковского революция была в первую очередь эстетическим явлением. В конце концов, Маяковский был футуристом. Мы все время забываем о том, что футуризм – это реальное движение. Это не, знаете, не северянин. Это люди,
Это не детские игры.
Абсолютно. Это люди, которые вообще-то верили в перевороты, верили в войну. Это люди, которые поддержали итальянский фашизм. Маринетти был любимым поэтом
Муссолини.
Причем на самом деле, Муссолини не нравился Маринетти. Так же, как Ленину не нравился Маяковский. Но им было явно по пути. И, в общем-то, они ждали именно этого переворота, они готовились к нему, и они хотели ввести новую жизнь. Не просто новую эстетику, а новую жизнь по формуле новой эстетики. Много у Маяковского интересного можно найти, потому что он, конечно, очень богат образами, и он во все стороны. Но мне представляется, что в первую очередь для Маяковского важно в революции отрицание. Вот для Горького он примирился с революцией тогда, когда нашел себе место в ней. Вот он может созидать, он может книги издавать, он может...
Издательство.
Да, он может помогать писателям, то есть он может создавать что-то. Революция – это создание. Для Маяковского революция – это отрицание. И это очень любопытно.
Разрушение.
Вот смотрите, знаменитые его стихи, внимательно послушаем начало, «Радоваться рано». Во-первых, название замечательное. Он, конечно, работал с аллитерациями лучше, чем все остальные поэты вместе взятые. «Будущее ищем». Исходили версты торцов, а сами расселились кладбищем, придавлены плитами дворцов. Белогвардейца найдете и к стенке, а Рафаэля забыли? Забыли расстрели вы? Время пулям по стенке музеев тенькать. Стодюймовками глоток старье расстреливай. Я, конечно, глубоко убежден, что главное... Поводом для этого стихотворения...
Это расстреливать и расстреливать.
Совершенно верно. Расстрели и расстреливать, он не мог пройти мимо этого созвучия, и оно построило все стихотворение. Кстати, Луначарский горячо возражал на эти стихи, он написал опровержение, сказал, что мы большевики за настоящую культуру и так далее, потому
за сохранение наследия.
Конечно, а Маяковскому это очень не понравилось. Вот он чувствовал себя революционером, а Луначарского он чувствовал... буржуем, только новым буржуем красным. Помните, как он подарил книжку Луначарскому и написал «Канцлеру от слесаря».
Да, потому что пьеса Луначарского называлась «Канцлер и слесарь».
По-моему, это очень остроумная идея.
Но вот смотрите, вот то стихотворение, которое я прочел «Ода революции», там потрясающе созданная сцена обстрела собора Василия Блаженного силами большевистской артиллерии. И как раз там, во время этого обстрела, когда Кремлю были нанесены очень существенные разрушения, о чем потом предпочитали забыть, и мы сейчас можем с большой уверенностью сказать, что этот обстрел был санкционирован никем иным, как Лениным. Я пишу об этом в своей книге «История Большого театра», потому что мне важно было в этой книге показать вот эти вот антибуржуазные эстетические предпочтения Ленина. То, что Луначарский в связи с этим обстрелом подал в отставку, как мы знаем. Ленин вызвал его на ковер, разнес и сказал: «Неужели вы не понимаете, что мы построим в 100 раз лучшее нечто, чем этот ваш Кремль?» Для меня это было важно показать, чтобы подчеркнуть отношение отрицательное Ленина вообще к буржуазной культуре и, в частности, к Большому театру тоже. Но ведь здесь Маяковский эмоционально на стороне вот этого самого разрушаемого большевика неблаженного. Здесь ты испытываешь жалость. Блаженный стропила Соборова тщетно возносит пощаду моля, а большевистская артиллерия, он говорит, что это твоих шестидюймовок тупорылые боровы взрывают тысячелетие Кремля. Что же более обличительно можно было сказать вообще об этом событии тогда, в 1918 году? И это печаталось во всех советских изданиях Маяковского без всяких комментариев. Потому что даже говорить о разрушении Кремля не разрешалось. А в стихах об этом сказано с потрясающей силой и яркостью.
И все-таки для Маяковского главное было разрушать, главное было создавать новую эстетику не на старой эстетике. Поэтому и нужно было Пушкина сбросить с парохода. И я понимаю, почему. Потому что для футуристов, для всего авангарда того времени, самым главным казалось создать новую среду обитания. Эта новая среда, она должна быть тотальной. Вот отсюда тоталитарная власть, кстати, потому что не должно быть ничего того, что мешает вот этому созданию нового человека. Проекты авангардистов были когда более радикальные, чем проекты Ленина или Троцкого, или тех политиков, которые держались за власть. А эти-то хотели мир переменить, они же были космистами. Несколько лет назад была такая выставка «Остальгия» в Нью-Йорке, где было собрано произведение искусства, созданное после советской власти во всех странах, где была советская власть, где был коммунизм. И самый интересный объект – это была такая панорама Тираны, столицы Албании. Албания – самая нищая страна в Европе, Тирана – самая нищая столица в Европе. И вдруг пришел к власти, уже в постсоветское время, пришел к власти преподаватель искусства из местной академии искусств, который сказал, что он не может создать из Тираны человеческий город, он не может ни асфальт починить, ни водопровод, но он может раскрасить дома в супрематистские цвета. И они действительно раскрасили Тирану в эти под Малевича. Вот то, о чем мечтал Малевич, когда он хотел все города российские по-своему перекрасить, так, чтобы они были все эти квадраты, все эти супрематические композиции, все эти улицы были совершенно другие, это были другие города. Но в России ничего такого не получилось, как мы знаем, и никто не дал ему ничего это сделать. А вот в Тиране получилось.
И чем постсоветское время.
Только потому, что они пытались каким-то образом изменить жизнь людей. Они сказали, что если в этих веселых и сумасшедших городах могут быть появятся другие люди. По-моему, ничего тут не получилось, но опыт такого рода был совершенно уникальным.
Гутен морген, Маяковской, зря ты так, дыра в груди. Гутен морген, Маяковской, прийти, уйти. Гутен морген, Маяковской, помнишь, виделись во снах. Гутен морген, Маяковской, облако в штанах.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод нашего Соломоном Волковым культурно-исторического цикла «1918 век спустя». Когда мы говорим о разрушительной эстетике Маяковского в 1917 году, следует сказать, наверное, и о противоположной тенденции. Именно в это время Маяковский начал писать агитационные стихи. Именно в это время он пришел к концепции поэта как рабочего революции, поэта как человек, который должен создавать новую эстетику и должен обращаться к массам, к народу. С этим связаны агитационные стихи Маяковского, которого, надо сказать, никто не знает, как относиться сегодня.
Знаете, для меня этот вопрос разрешается просто. У меня есть одно простейшее правило для оценки произведения искусства, вот в частности литературы или поэзии. Если нечто я прочел когда-то, и оно накрепко засело у меня в мозгу, как будто мне туда вколотили тот соответствующий гвоздь, значит, это значительное, интересное и достойное произведение. Потому что память, она не удерживает плохо изготовленного материала, она удерживает только хорошо изготовленный материал. И так произошло с вот этими агитационными или производственными, именуйте их как хотите, или рекламными, или политическими стихами Маяковского. Примеров на то масса, я могу навскидку прочесть несколько двустиший из его советской азбуки.
Да, я хотел предложить вспомнить советскую азбуку, потому что это сочинение для Маяковского было чрезвычайно важным. Он попытался создать своего рода частушку народную, такую, которая уходит в народ и для неграмотных людей она вполне способна проникнуть в гущу народных масс. Когда он написал советскую азбуку и нарисовал ее, то никто не хотел ее печатать. Даже в советское время, когда уже была революционная Россия, одна барышня сказала, лучше ее пусть выгонят с работы, чем она будет такое печатать. Он сам ее, физически сам ее в типографии отпечатал, физически сам расклеивал по стенам эти листовки. Ведь откуда взялись эти окна роста? Вообще, куда это все развешивалось? На витрины магазина. Там все равно ничего не...
Это как когда-то Андрей Белый сказал, что победа материализма в Советской России ознаменовала исчезновение материи.
Нет, это напоминает тяжелый 91-й год. 90-91 год я был в России. Два года подряд я приезжал в Россию, и были на Петербурге пустые витрины. Вот это вот довольно страшное зрелище, когда черные пустые окна, где никаких товаров не было вообще. Но эта советская азбука, она очень ловко сделана технично. На самом деле Маяковскому нравилась в первую очередь сама возможность игры со словами таким образом. Вот давайте по очереди почитаем, что кому нравится. Мне нравится, например, такая. «Интеллигент не любит риска и красен в меру, как редиска».
«Корове трудно бегать быстро, Керенский был премьер-министром».
«Рим город и стоит на Тибре, румыны смотрят, чтобы стибрить».
«Антисемит Антанте мил, Антанта сборище громил».
«Экватор мучает испарина, и сэра смой увидишь барина». Обратите внимание, что все эти стихи построены на каламбурах. Они все довольно хитро придуманы. Конечно, Маяковский, как всегда, очень здорово работает со словами. У него рифмы, конечно, он на 100 лет вперед создал диссонансную рифму для русской поэзии. Вот, например, такая штука. «Бюрократ. Сидел себе, попивал и покрадывал. Упокой, Господи, душу бюрократову». Вознесенский бы отдал свою душу за такую рифму, по-моему.
Маяковский в качестве вот автора такой вот агитационной поэзии – это особая, очень любопытная тема. Можно о ней долго рассуждать, и мы поговорим, может быть, впоследствии еще об этом в связи с теориями Лефа, организации, которую создал, собственно, Маяковский. Без Маяковского никакого Лефа бы не было. Это было влиятельное творческое объединение. Сейчас я хочу прочитать кусочек из его стихотворения «Поэт рабочий», где уже предсказывается вся будущая идеология и эстетика Лефа. Стихотворение это было написано в том же самом 1918 году. Вот. «Кто выше, поэт или техник, который ведет людей к вещественной выгоде? Оба. Сердца – такие же моторы, душа – такой же хитрый двигатель». Видите, тут эта вся программа уже сформулирована. Он хочет быть рабочим от поэзии, и он считает, что вот можно душу также разобрать и собрать вновь, как любой самый хитрый двигатель. И сердце тоже, такой же мотор, который поддается ремонту, который может заглохнуть, который может испортиться, а который нужно, так сказать, соблюдать, держать его в порядке.
Самое страшное в политике, в истории – это метафоры. Они убивают больше людей, чем чума, сказал Юнг. Говорит, вот метафора коммунизма убила больше людей, чем средневековая чума. И вот эта метафора стройки и перестройки, собрать и разобрать, это она идет от Маркса. И она, конечно, погубила множество людей и исказила российскую историю, потому что если можно собрать и разобрать, то это не химическое соединение, которое нельзя разобрать на нужные элементы и собрать заново, а это техническая, механическая конструкция.
Это механизм.
И раз это механизм, то в нем нету органики. Именно поэтому так страшна была революция и ее последствия. Но давайте поговорим немножко о музыке. Дело в том, что у нас поэтов много, поэтов того времени, 18-го года, а музыкантов нет. Не так много композиторов, которые бы творили великую музыку того времени.
Мы, говоря о футуризме, говоря о музыке первых революционных лет и вообще о музыке первых послевоенных, я имею в виду Первую мировую войну, конечно, в данном случае, первых послевоенных лет, мы неизбежно будем возвращаться к грандиозной фигуре Сергея Сергеевича Прокофьева, который на тот момент он и Стравинский. Но Стравинский уже был в это время на Западе, а Прокофьев еще в том же самом 1918 году был в России. Прокофьев был, безусловно, самой вот такой крупной фигурой в развитии новой музыки. Потому что были, конечно, замечательные такие композиторы, как Рахманинов, как Метнер. Сравнительно недавно умер Скрябин. тоже сравнительно, опять-таки, недавно ушел со сцены Танеев, но как бы будущее русской музыки в тот момент ассоциировалось в значительной степени с Прокофьевым. И между Маяковским, который себя считал вот центральной фигурой нового движения в литературе, и Прокофьевым возникла связь. Они познакомились, и они друг другу очень понравились. Это, кстати, очень интересно, потому что они были, как кажется и представляется, разными людьми. А между тем их многое объединяло, причем какие-то неожиданные вещи. Ну, вот, например, про Маяковского известно, что он был необычайно брезглив. Он здоровый с человеком, потом совал руку себе в карман и там ее
вытирал.
Да.
И носил с собой мыло.
Да. После того, как брался за дверную ручку, тоже руку протирал свою. Таким же человеком был Прокофьев. Кажется, что Прокофьев был снобом, и у него было много такого снобистского его поведения. Это человек, который как бы бравировал тем, что ему не нужно ни одобрения аудитории, ни внимания, а вот он сочиняет для своего собственного удовольствия. И в этом смысле как бы больше противоположности, чем Маяковский, вообразить себе трудно. И эта симпатия взаимная Маяковского и Прокофьева простиралась так далеко, что Маяковский написал одну из своих книг Прокофьеву так: «Председателю земного шара секции музыки от председателя земного шара секции поэзии». То есть как бы...
То есть
вот
он его сделал футуристом.
Поделили, да. Он его записал в лагерь футуризма, и они рукой Маяковского они поделили территорию наличной русской культуры на двоих.
И что же делал в 18-м году наш Прокофьев?
Он сыграл свою пьесу «Наваждение» Маяковскому, который от него пришел в восторге. Это более ранняя пьеса Прокофьева, которая стала такой футуристической его визитной карточкой. Вот когда нужно было произвести впечатление, что вот это нечто такое вот буйное, мощное, футуристическое, то Прокофьев играл эту пьесу «Наваждение». Очень эффектная пьеса. Хотя на самом деле он себя внутренним футуристом не считал никогда. Он, наоборот, он считал себя, может быть, традиционалистом и, скажем, написал классическую симфонию, о которой мы говорили в прошлой нашей передаче вот на эту тему. Никогда Маяковский бы не сочинил классической поэмы. Это невозможно. А Прокофьев охотно искал какие-то свои классицистские корни и в этом смысле был схож с Мандельштамом. Но видите, вот как интересно творческие связи наложились.
Он также был близок. Они все были современниками, это самое главное.
Да, и они друг с другом вступали очень сложные и интересные взаимоотношения. И вот в том же самом 1618 году, когда Маяковский услышал и восхитился наваждением Прокофьева, и я хочу показать это самое наваждение, которое так восхитило Маяковского, так расположило его к Прокофьеву, и почему он решил, что Прокофьев – это настоящий футурист. Это произведение прозвучит в исполнении самого Сергея Прокофьева, редкая архивная запись.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Гандельсман, Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Thank you.